Неужели ему почудилось? В дверном проеме соседней нефритовой гробницы что-то мелькнуло. То и дело, оглядываясь на дыру, поглотившую Шрайка с его дочерью, Сол неуклюже спустился с крыльца сфинкса и, ёжась от ветра, старческой труссой побежал по тропе. Что-то медленно выплыло из овальной двери гробницы. Смутный силуэт в луче света, идущего изнутри. Человек? Шрайк? Если это Шрайк, он бросится на монстра и будет трясти, пока тот не вернет Рахиль, или пока один из них не рухнет замертво. Но это не Шрайк. Силуэт человеческий, теперь Сол был в этом уверен. Человек пошатнулся и прислонился к стене нефритовой гробницы. Ранен? Устал? Это молодая женщина. Рахиль! Сол словно воочию увидел прилетевшую сюда 50 с лишним стандарта лет назад деловитую аспирантку, которая лазала по гробницам, не подозревая об уготованной ей участи. Сол всегда думал, что если его девочка спасется, если болезнь уйдет из нее, она снова проделает путь от младенца до девушки и женщины. Но почему бы Рахиле не вернуться в обличье 26-летней девушки, когда-то переступившей роковой порог? Сердце Сола стучало так громко, что он перестал слышать вой ветра. Он помахал фигурке, почти скрывшейся за песчаной завесой. Женщина помахала в ответ. Сол побежал ей навстречу и остановился в 30 метрах от гробницы. Крикнул: «Рахиль! Рахиль!» Женщина, черный силуэт на белом овале входа, отошла от косяка, ощупала обеими руками лицо, что-то крикнула, ветер унес слова, и начала спускаться по ступеням к тропе. Сол мчался, не разбирая дороги, спотыкаясь, падая, не обращая внимания на боль. Когда он выскочил на тропу, ведущую к лестнице нефритовой гробницы, женщина вышла из конуса света ему навстречу. Сделав несколько шагов, она пошатнулась. Сол успел подхватить ее и осторожно опустил на песок. Песчинки хлестали его по спине, темпоральные волны налетали невидимыми тошнотворными вихрями.
«Это я», — прошептала она и коснулась щеки Сола. «Все вправду. Я вернулась».
«Да», — ответил Сол, откидывая спутанные кудри со лба женщины и загораживая ее от ветра и песка. «Все хорошо». Негромко произнес он, стараясь незаметно смахнуть навернувшиеся на глаза слезы разочарования. «Все хорошо, Ламия. Вот вы и вернулись». Мэйна Гладстон вышла из пещеры военного кабинета в коридор, где сквозь длинные полосы толстого перспекса можно было любоваться окрестностями Олимпа до самой Фарсиды. Далеко внизу бушевала гроза, которая отсюда, с высоты почти 12 километров, выглядела как безобидное перемигивание молний сквозь мерцающую кисею статического электричества. Ее помощница, Седептра Акази, вышла следом и молча встала рядом с секретарем Сената.
«Так ничего и не слышно, Али и Северне?» — спросила Гладстон.
«Ничего», — ответила Акази. «Руководство техноцентра утверждает, что в работе портала произошел какой-то сбой».
Гладстон холодно усмехнулась.
«Вот именно. Ты можешь припомнить хоть один случай такого сбоя? Где-нибудь?»
«Нет, госпожа секретарь».
«Вот видишь, техноцентр не удосуживается даже врать правдоподобно. Возомнили, что могут похищать, кого пожелают, потому что мы целиком зависим от их поддержки. И знаешь что, Седептра?»
«Что?»
«Они правы».
Покачав головой, Гладстон повернулась к длинному спуску в военный кабинет.
«Минут через 10 бродяги окружат рощу богов. Пойдем-ка вниз, к остальным. Встреча с советником Альбедо состоится сразу после совещания».
«Да, сразу. Но, Мэйна, простите, некоторые считают, что слишком опасно идти с ними на открытую конфронтацию».
Гладстон остановилась на пороге военного кабинета.
«Почему?» — спросила она, улыбнувшись на этот раз искренне. «Думаете, техноцентр исчезнет меня так же, как Лис с Северным?»
Акази не решилась возразить и лишь с мольбой протянула руки. Гладстон ласково коснулась плеча молодой женщины.
«Если даже они на это пойдут, Седептра, то окажут мне неоценимую услугу. Но вряд ли. Дело зашло настолько далеко, что один человек не в силах повлиять на ход событий. По крайней мере, они так считают». Гладстон убрала руку с плеча Седептра, и ее улыбка погасла. «И, может быть, они правы».
Обе женщины молча спустились к ожидавшей их группе военных и политиков.
«Миг близится», — торжественно произнес Сек Хардин, истинный глаз мирового древа. Эта фраза вывела Поля Дюре из задумчивости. За прошедший час отчаяние и горечь, пройдя горнило смирения, сменились чувством, близким к радости от сознания, что отныне он навсегда освободился от ответственности, обязанностей, необходимости принимать решения. Дюре и духовный лидер братства тамплиеров молча любовались закатом над рощей богов и высыпавшими на небе звездами, среди которых не все были звездами. Дюре, правда, немного смутило, что в такую минуту глава тамплиеров обособился от своих братьев. Но, поразмыслив над верованиями последователей Мюэра, он пришел к выводу, что они предпочитают встречать смертельную угрозу поодиночке, рассыпавшись по священным платформам и сокровенным беседкам священнейших своих деревьев. Иногда Хардин шептал короткие фразы в свой капюшон, видимо, связываясь с кем-то по комлогу или импланту. Как бы то ни было, не так уж и плохо ожидать конца света на вершине высочайшего дерева в галактике, наслаждаясь шелестом ветерка в мириадах листьев и глядя в бархатное небо, где мерцали звезды и плыли две луны. «Мы попросили Гладстон и других правителей гегемонии не оказывать сопротивления и не направлять к нам военные корабли ВКС», — неторопливо сказал Сек Хардин. «Разумно ли это?» — спросил Дюре. Он уже знал от Хардина о печальной судьбе Небесных Врат.
«Флот ВКС не готов к серьезной схватке с бродягами», — ответил тамплиер. «Остается лишь надеяться, что с нами обойдутся, как с мирными жителями».
Отец Дюре кивнул и переменил позу, чтобы лучше видеть великана-тамплиера. Единственным источником света, помимо звезд и лун, были тусклые люм-шары на ветвях под платформой.
«Но ведь вы сами вызвали эту войну. Именно вы помогли церкви Шрайка ее развязать».
«Нет, Дюре, дело не в войне. Братство ведало, что ему суждено участвовать в великих переменах».
«А что это такое?»
«Суть великих перемен в том, что человечество отныне будет играть роль, предначертанную ему естественным порядком Вселенной. До сих пор оно было раковой опухолью в ее теле».
«Раковой?»
«Это такая древняя болезнь, при которой...»
«Да-да», — перебил его Дюре, — «я знаю, что такое рак. Но при чем здесь он? Что общего между раком и человечеством?»
В негромком и выразительном голосе Сека Хардина появилась несвойственная ему горячность.
«Мы расползлись по всей галактике, как раковые клетки по живому организму. Размножаемся, не задумываясь о бесчисленных живых существах, которые гибнут или хиреют в биологических тупиках, дабы мы плодились и благоденствовали. Безжалостно истребляем своих конкурентов по разуму».
«Кого, например?»
«Хотя бы эмпатов Сени Шаи на Хевроне или болотных кентавров Сада. Вдумайтесь, Дюре, всю экосистему Гардена разрушили до основания, чтобы несколько тысяч людей-колонистов наслаждались комфортом на планете, где до них процветали миллионы местных живых организмов».
Дюре потер лоб.
«Что делать?
Такова цена, которую приходится платить за терраформирование планет.